Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В ряде регионов России выявлен птичий грипп. Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии. В Узбекистане освобожден из тюрьмы журналист нашей радиостанции. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах на юге России. В Ставропольском крае, в трех хозяйствах, в Кисловодске, а также в Изобильневском и Нефтекумском районах обнаружен опасный для человека вирус H5N1, сообщает корреспондент Радио Свобода. По информации Россельхоза, появление вируса зарегистрировано также в Дагестане, Чечне и Калмыкии. Президент России Владимир Путин на заседании правительства в понедельник призвал создать специальный штаб по борьбе с птичьим гриппом.
Сейчас у нас уже конец февраля, времени осталось немного, да и в целом ситуация не такая уж простая ожидается, поэтому полагаю целесообразным создать специальную структуру, штаб в правительстве по решению этих вопросов.
Сказал Владимир Путин. Властям России не следует мешать работе неправительственных организаций, заявил в Москве глава ведомства Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес. По его словам, такие организации – неотъемлемая часть гражданского общества, в построении которого должны участвовать и властные структуры. Хиль Роблес, вернувшийся в воскресенье с поездки по Северному Кавказу, указал на необходимость усилить контроль за соблюдением прав человека в Чечне и призвал Россию не отказываться от помощи европейских государств в решении этой проблемы. Басманный суд Москвы начал рассматривать иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Российского правозащитного исследовательского центра. Представители службы считают, что центр фактически прекратил свою деятельность, поскольку длительное время не предоставлял никаких сведений. Директор центра Любовь Виноградова считает претензии Министерства юстиции необоснованными. Правозащитный исследовательский центр объединяет более 13 организаций, среди них Союз комитетов солдатских матерей России, Московская хельсинская группа, Ассоциация защиты прав инвалидов и другие. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов объявил о планах создания нового оппозиционного движения и подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, экс-премьер сказал, что вместе с ним учредителями новой общественно-политической организации станут Ирина Хакамада, Иван Стариков, Николай Травкин. Учредительный съезд пройдет через месяц-полтора. Москва сдержанно оценивает предварительные итоги российско-иранских переговоров по ядерной проблеме. Глава «Росатома» Сергей Кириенко заявил по возвращении из Тегерана, где прошел очередной раунд переговоров.
Должна быть проделана еще большая работа, и мы договорились о том, что переговоры будут продолжены в Москве в самое ближайшее время. Переговоры – это непростая работа, сложная, но еще раз хочу сказать, что убежден, что дипломатическое решение возможно.
Сказал Сергей Кириенко. Россия предложила Ирану обогащать на своей территории уран для иранской ядерной программы. Вице-президент Ирана Галам Риза Агазаде сообщил.
Что касается совместного предприятия, то мы достигли базового соглашения. Переговоры о конкретных условиях мы продолжим в ближайшие дни в Москве.
Сказал вице-президент Ирана. Неясно, однако, намерен ли Тегеран полностью отказаться от обогащения урана на своей территории, на чем настаивает мировое сообщество. Евросоюз пока воздерживается от комментариев, ожидая официального подтверждения о заключении сделки между Москвой и Тегераном. В Ираке главный суннитский блок готов на определенных условиях прекратить бойкот переговоров о формировании нового правительства. Как объявил сегодня лидер блока Аднан Абдулайми, сунниты требуют вернуть мечети, захваченные шиитами в последние дни волнений и беспорядков. В Багдаде второй раз за сутки подвергся минометному обстрелу один из шиитских кварталов. Убито 4 человека, 16 ранены.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис. Член руководства ЕС Бенито Феррера-Вальтнер сообщила, что палестинцам выделяется 120 миллионов евро на оплату поставок электроэнергии, социальные программы и выплату жалования госслужащим. Средства будут предоставлены еще до того, как экстремистская группировка «Хамас» сформирует новый палестинский кабинет. Евросоюз, как и США, считает «Хамас» террористической организацией. По словам Бенито Феррера-Вальтнер, нынешнее решение принято в знак поддержки главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, лидера более умеренного движения «Фатх». В Мадриде арестован давно разыскиваемый югославский киллер. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
47-летний уроженец Черногории в последнее время скрывался от югославского правосудия в Испании, где проживал с женой и двумя детьми. Министр внутренних дел Испании Хосе Антонио Алонсо. Полиция давно следила за Вукатичем. Теперь нам, в частности, предстоит выяснить его источники доходов, которые позволяли разъезжать по миру и безбедно жить в Испании. В заявлении испанской полиции говорится также, что арестованный располагает важной информацией, касающейся причастности бывшего президента Югославии Слободана Милошевича к политическим убийствам. Таким образом, он может превратиться в важного свидетели на процессе против Милошевича в Гаагском трибунале. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Узбекистане освобожден из тюрьмы корреспондент Радио Свободной Европы, Радио Свобода Насир Закиров. Вот что он рассказал в интервью нашей радиостанции.
Меня не били, надо мной не издевались ни при аресте, ни в тюрьме. С такими людьми, как я, они обращаются по-другому. В то же время, когда находишься в тюрьме, чувствуешь себя в полной изоляции. Ты лишен любой информации о семье и близких. Я очень беспокоился за моих коллег и родных, но не смог получить никаких известий.
Закиров был арестован в августе прошлого года в узбекском городе Наманган. После закрытого судебного процесса без присутствия адвокатов и свидетелей отправлен в тюрьму. Обвинение базировалось на том, что Закиров подверг критике действий властей, пытавшихся оказать давление на местного поэта, который дал ему интервью. Ранее Закиров неоднократно вызывался в милицию за репортажи о майских событиях в Андижане. В Казахстане заказчиком убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева был, по данным республиканского МВД, глава администрации Верхней палаты парламента Ержан Утембаев. Мотив – сведение личных счетов. Тела Сарсенбаева и водителя охранника были найдены 13 февраля недалеко от Алматы.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Армейская тема уже вторую неделю подряд. Главная тема. Мысль о негодности призыва на фоне ежедневных сводок о насилии все больше овладевает массами. Согласно опросу, приуроченному к 23 февраля социологами Левада-центра, уже 62% россиян за переход на контрактную армию. Министерство обороны обороняется, а министр Иванов говорит, что отказ от призыва даже не рассматривается. Между прочим, 62% россиян, согласно тому же опросу, убеждены, что российская армия, даже такая, какая есть, с дедовщиной, воровством, и где, по словам министра, 20% призывников не допущены к службе с оружием, все равно способна защищать страну, если вдруг война. Начало наступившей недели. Опять горячие сводки. Самоубийство в Хабаровске, самоубийство в Ульяновске. В воскресенье суд Челябинского гарнизона наказал рядовых солдат дисбатом. В отношении офицеров танкового училища следствие продолжается. Как продолжается оно и в отношении сослуживца Андрея Сычева, его избившего. Тут еще и ФСБ после принятия закона о терроризме получает право без санкции президента привлекать вооруженные силы и избивать захваченные террористами самолеты. Тема нашей сегодняшней программы – можно ли вернуть уважение к армии? В этом разговоре принимают участие люди, ну, которые, конечно, не занимаются впрямую там, пропагандой или идеологическими разработками позитивного образа армейцев. Но, тем не менее, очевидно, имеющие отношение ко всему этому, это глава государственного унитарного предприятия «Единая телерадиовещательная сеть вооруженных сил России», капитан первого ранга Александр Лебедев. Добрый вечер, Александр. И генеральный директор телекомпании «Звезда», который уже год вещает в эфире, как раз годовщину несколько недель назад на «Звезде» праздновали. Сергей Савушкин, я вас приветствую. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Чуть ближе.
Добрый вечер.
Да. Вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос. Какие меры, по-вашему, могут вернуть уважение к российской армии? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Мы будем его включать сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, пишите. Итак, вопрос, какие меры помогут вернуть уважение к российской армии. Теперь вы не готовьтесь сразу отражать нападение. Я о человеческом сначала, Александр и Сергей. Я в последнее время вообще люблю задавать знакомым мужчинам, то есть не люблю, мне кажется, это очень важно, вопрос, который женщинам задавать бессмысленно в нынешней ситуации. Понятно, как они на него ответят. Задаю отцам про детей, потому что отечество от слова «отец». И так вот, вы как отцы, я знаю, что у Сергея маленький сын, у вас, Александр, кажется, дочь, ну, внук, то есть вы, возможно, не так долго ждать дедушка, потом вы будете провожать. Время, конечно, есть, но зять еще, возможно, будет, да? Так вот, вы отцы, вы бы сына в армию отпустили?
Мы к отцу, у которого сын подрастает, или к отцу, у которого дочь выросла и собирается поступать в медицинский институт, а как известно, у нас все медицинские работники, которые заканчивают высшее заведение учебное, обязательно получают воинское звание в запасе, и если вдруг, как вы говорите, война, да, не обязательно идут в первый эшелон и встают в ряды защитников, поэтому... Я вам хочу сказать, что здесь абсолютно я не буду кривить душой. Конечно, в армию я не просто отпущу. То есть я думаю, что мой ребенок служить не будет, девочка, в армии. Но если потребуется стране, чтобы мы все встали в ряды защитников, наверное, все встанем. А вот насчет отпущу, не отпущу, у нас, наверное, все-таки это тема, которая последние несколько месяцев особенно на подъеме. Пускать или не пускать. Уже несколько лет мы говорим, что в армию надо все-таки, наверное, не пускать, а в армию надо направлять. И к армии надо готовить. Вот когда ребенок воспитывается в семье, где говорят, не дай бог, пойдешь на службу, или вот это же было не сейчас, вот, это родилось там вчера, позавчера. Я из нормального советского прошлого, я заканчивал школу в 78-м году. И в 78-м году армия также была страшилкой. Но она не была страшилкой, что ты пойдешь, там годковщина, дедовщина. Больше всего говорили, что если ты не поступишь в институт, ты пойдешь в армию, и ты будешь терять несколько лет, потом ты выпадешь из общего строя, тебе будет тяжело. Но была другая, была советская пропаганда, которая говорила, что армия – это школа мужества и так далее. И я вам хочу сказать по собственному опыту, я ведь поступал после школы в военное училище. Я принял присягу в 16 лет. У меня день рождения 6 августа, а 5 августа я принял присягу. Поэтому, когда всем говорю, я в 16 лет принял, потому что 17 лет я отметил на следующий день после того, как принял присягу. Я служу официально 16 лет. Так вот, я собирался вообще поступать в гражданский вуз, точнее, высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. Ну, так получилось, что там был кандидатский минимум введен и так далее. И я только сейчас, ну, может быть, не сейчас, лет 10 тому назад понял, что в советский период путь через армию к вершинам многих вопросов, вот бытовых вопросов, лежал через армию. И люди, которые
сейчас
ничего
уже...
в принципе, я вам скажу, не изменилось. Если вы возьмете двух ребят, которые одного и того же возраста, один прошел школу армейской жизни, а другой нет, в жизни это гораздо более крепкие ребята. Вы посмотрите, у нас же есть масса...
Ну да, мы сейчас видим, какие крепкие на разных вон тех самых больничных койках.
Ну,
или...
это же, ну давайте возьмем... Это такая
хорошо,
проблема.
Значит, Саш, это вот проблема
сейчас,
такая. Давайте мы спросим
Сергея, скажем,
у Сергея.
А потом я скажу про больничные
Подождите.
Койки. Если мы с вами возьмем кусты кладбища от наркомании, которые, не ходя в армию, слегли в могилы, если мы возьмем количество покалеченных детей в драках...
Значит, я знаю,
это
как обычно, Александр,
да.
это... это аргументы министра обороны, да который нет, тоже говорит себя. Через себя, через понятно, себя. Который тоже говорит, что на самом деле общество больное, армия такая же. Но это совершенно не аргумент и не ответ на вопрос.
Хорошо.
Сергей, давайте вот конкретно. Я очень люблю. Вот у вас подрастает сын.
Да.
Ну.
Мне подрастает сын, ему 5 лет. И здесь, на самом деле, тоже удачно за этим столом соединилась народ и армия. Да, я вообще не служил ни дня, абсолютно гражданский человек. Честно скажу, хотел пойти в армию, так сложилось, что не пошел. Даже пытался поступить в военное училище, меня не взяли по здоровью. То, что мне предложили, мне не подошло, хотелось больше романтики. Я летчиком хотел стать, вот, потом моряком и так далее, но не сложилось. Значит, я хочу сказать следующее, что за меня решение приняла моя мама, которая меня в армию не пустила. Не могу сказать, хорошо это или плохо, но жизнь была бы точно другая. Значит, я могу... Сыну моему 5 лет. Я точно не буду принимать за него решение. Это вот я точно говорю. Я буду его воспитывать. И воспитываю определенным образом, чтобы решение принимал он сам. Я воспитываю, по крайней мере, я так думаю, что я делаю максимально возможное, что я могу сделать, гражданина. Я воспитываю человека, который живет в России, в своей стране. Я воспитываю человека, который знает, где похоронен его дед, который знает, чем занимался прадед. И так далее,
Это совершенно не обязательно, что нужно идти в этом случае служить в армию.
Я вообще про это не говорю. Я говорю, что человек, воспитанный гражданином, сам принимает решение.
Хорошо. Мы продолжим через буквально минуту на Радио Свободу. Сейчас анонс.
С 23 часов по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время гостей» на Радио Свобода. Со мной в студии глава государственного унитарного предприятия, как это долго выговаривать, единая телерадиовещательная сеть Вооруженных сил России, капитан первого ранга Александр Лебедев.
Система.
И генеральный...
Система. Она система, да, но это ничего, на самом деле длинная.
Сеть,
длинная,
система, да. вот такие слова-синонимы. И генеральный директор телекомпании «Звезда» Сергей Савушкин. И мы разговариваем о том, можно ли вернуть уважение к армии и какие меры помогут вернуть их, по вашему мнению, уважаемые слушатели. Так вот, если говорить об уважении и пропаганде позитивного образа армии. Ничего дурного в слове пропаганда идеологии я не вижу. Хотя я готова с вами спорить по поводу того, что надо ли служить в армии, и вообще нужна ли вот эта вот такая по-прежнему альтернатива, что если завтра война, то мы все в строй, и вообще война современной Италии, с которой будет сражаться нынешняя армия. Мы просто сейчас про это не говорим. Давайте говорить об уважении и пропаганде позитивного образа военных, который, в общем, вам по долгу службы. Обоим приходится, ну, так или иначе над этим думать.
Во всяком случае, разбираться.
Разбираться. Вот смотрите, 23 февраля над рухнувшим в Москве рынком гремел праздничный салют. С 5 утра до времени праздничных залпов прошло 16 часов. Как вы думаете, в Министерстве обороны и министру обороны могло прийти в голову все-таки отменить салют в этот день?
Я, честно говоря, даже я не знаю насчет компетенции.
Нет, ну компетенция-то есть. Я вам приведу один пример.
Ну вы согласны, что в этом есть моральный вопрос, значит, по отношению к празднованию и гражданам погибшим? И отношению военных к этим обстоятельствам?
Я бы не очень связывал эти два события. Насколько мне известно, для того, чтобы принимать такие решения, необходимо говорить о позиции страны, то есть об объявлении траура. Я
Обязательно? Вот. Ну, а просто, обязательно. Просто в Москве не делать вам праздничного салюта.
Я вам приведу пример. Значит, есть вопросы государственные. И кому-то захотелось, кому-то не захотелось.
Ну, министр обороны — это государство?
Министр обороны — это представитель государства, это одно из высших должностных лиц в стране. Я просто приведу пример. Я с ним зимой, поехал в лето, поэтому кажется, что летом. Я посещал на Новый год Эмираты. И получилось так, что у них в этот день начинался там распродажа, или как это называется, там праздник, фестиваль покупок, ярмарок, я уж не помню, как правильно. Ну, короче, большой фестиваль распродаж. И получилось, что в этот день скончался второй человек в государстве, значит, шейх в Дубае. И был объявлен траур трехдневный. Мне очень понравилась позиция государства, очень сильная. Они шли, закрывали ряды торговые. Прямо перед изумленной публикой, которая приехала, кто-то отдыхать, а кто-то просто, извините, отовариться. Никого не волновало, что туристы не поедут на экскурсии. Никого не волновало, что значит, не получат прибыли торговцы золотом. Золотой рынок, все закрыли.
Александр,
но
все
это
понятно.
Была позиция государства. Приспущены флаги.
Подождите, министр обороны и верховный главнокомандующий.
Верховный главнокомандующий —
у нас?
Это президент.
Страна. Да, ну так и что?
Так, какая позиция государства? Мы сейчас собрались обсуждать действия должностных лиц.
Нет.
Я считаю, что есть вещи,
мы
которые...
Мы собрались обсуждать, как выглядят военные
вот
в глазах
считаю,
общества.
Что, вот я сейчас скажу, что я считаю, что привязывание... трагедии, любой трагедии, которая происходит в армии, вне армии, к потере престижа армии, по меньшей мере безнравственно. Потому что мы вот в этом морализме, мы забываем массу других людей, для которых это праздник, которые встают, да, гибнут люди.
Я еще раз сказала, не в стране, а в Москве. Значит... Да, гибнут люди. Александр, вы осознаете? Вот вы... Это да. Типичный разговор военного, для которого цена жизни...
Вы знаете, что у нас цена жизни... Так. Сейчас вот Сергей, наверное, скажет, что у нас цена жизни за... по итогам прошлого года, к сожалению, разница между погибшими и родившимися в стране, уже посчитали, 1800 человек в день. Давайте все отменим.
В минус.
В минус. Мы теряем в день... разница. Страна теряла за прошлый год в сутки между родившимися и умершими 1800. Давайте каждое утро начинать
Саша,
новости
Саша,
с того, что в такой-то
больнице
там...
вы занимаетесь демагогией.
Нет,
есть 23 февраля и 60 человек погибших под рухнувшей крышей. Это факт.
А вот кто-нибудь...
Сергей, скажет, давайте
я
вы расскажу, да.
Значит,
попробуйте
я хотел
ответить,
сказать, да. Что на самом деле очень приятно иметь дело с профессиональными людьми. Потому что уже в формировании вопроса, формулировании вопроса так поставлено грамотно, Аня.
Спасибо,
честно,
спасибо, Сергей, спасибо.
Мы должны оправдываться. Хотя оправдываться нам на самом деле не в чем.
Не в чем. Значит, я просто спрашиваю вас как людей, которые эти вопросы могли бы обсуждать.
Я сразу хочу ответить на... Да, и мы будем обсуждать, и мы не скрываемся. Значит, дело в том, что армия, как таковая, вообще не нуждается ни в каком положительном образе, по большому счету. И, скажем, телеканал «Звезда», на котором я работаю, и главная задача, которая передо мной стоит, не создавать положительный образ армии, а создавать положительный образ страны. И говорить о гражданах. Потому что никакой нужды говорить о хороших солдатах или плохих там, офицерах нет. Надо говорить о хороших или плохих гражданах. И тогда все встанет на свои места. Поэтому, конечно же, существуют каждый день разные коллизии морального там плана, что можно, нельзя. Есть еще вопрос компетенции, есть вопрос, который должны были решить, но не решили почему-то. И эта компетенция не наша. Значит, по-человечески, конечно же, жалко каждого погибшего человека. Случайно. Жалко. Но также надо понимать, что существуют и другие люди, которых надо помянуть. А помянуть его надо, прежде всего, салют — это символ. и память о всех погибших, о миллионах. Тоже.
Ну, 23 февраля все-таки не 9 мая.
Все равно.
Хорошо.
А можно буквально два слова? Защитники — это не погибшие во время Великой Отечественной войны. А что нам делать с войной 12-го года? А с Куликовым?
А мы сейчас про 23 февраля с вами, Сергей, не начнем говорить, что там на самом деле было с Троцким и с Красной армией. Давайте не будем.
Мы говорим о защитниках.
День Красного подарка, да?
Мы говорим о защитниках.
Кстати, на нашем канале мы говорили, что это был День Красного подарка, и что вообще в этот день принято было в тяжелое время военным дарить подарки, чтобы поддержать свою армию. И вообще 23 февраля — это и есть праздник поддержки армии, если уж на то пошло.
Ух ты!
Да, да. Конечно, это праздник поддержки армии, это исторический.
Вот, а вот если бы вот не защитник, да, а честь поддержки армии, это интереснее,
да,
как слоган.
Да, кстати, это очень, это хороший слоган. Но да, я вам хочу сказать, давайте, о людях, о которых мы не должны забывать. Вот, понимаете, это большая трагедия. Ведь мы, как говорим, гибель одного человека – это трагедия, гибель миллиона – это статистика. Вот когда мы говорим о том, что случилась трагедия в Москве, колоссальная трагедия, конечно, мы не должны при этом забыть о других людях. И ущемить их права, если хотите, даже права на салют, права на то, что вечером они могут, не выпадая из этого, не было официального траура в стране, еще расскажу, его не объявили, я сейчас не обсуждаю почему, и лишить людей права, потому что кто-то так подумал, Качкаева решила, Лебедев, Петров, неважно. Вот был случай несколько лет тому назад, погиб самолет, к сожалению, в канун праздника Дня военно-морского флота на Украине, вы помните эту трагедию, на Западной Украине разбился самолет. Официально траур в стране был объявлен в понедельник. А некоторые чиновники высокого уровня решили, как же про нас подумают люди, и взяли и отменили за 15 минут до начала празднования Дня военно-морского флота. Отменили парад кораблей. Это не праздник, это не гулянка. Отменили бы концерты, в конце концов, я согласен, салют. Но когда собрались миллионы людей, со всей страны приехали, они живут этим, это ветераны. И вдруг выходит командующий флотом тогда, вынужден был объявить, что есть решение отменить праздник. Как вы думаете, люди, которые пришли на этот праздник с утра, сели и ожидали этого события, они что, по-человечески были
Саша,
рядом?
Саша, значит, нет, так, салют — это все-таки
я бы не
праздник. Да,
я бы не привязывал
не
искусственно одно к другому. И это, кстати, есть подход к тому, что наша армия, я согласен полностью с Сергеем, она вообще не нуждается в вопросе обсуждать, хорошая, плохая, есть страна, есть государство.
Нет,
и у каждого
я считаю,
государства
что
должна быть армия.
Вполне
а вот
граждане, которые содержат армию, имеют право обсуждать, право, плохая она или хорошая. Давайте послушаем, что... Не послушаем,
потому,
а я прочту, что думают наши слушатели. А, все-таки мы им предложили, какие меры могут вернуть уважение к армии, ответить на этот вопрос. Вот, значит, они нам пишут, что армия будет нормальной тогда, когда будут нормальные граждане, гражданское общество. Что для этого надо делать? Начиная с детсадовского возраста, воспитать мальчиков и девочек в духе патриотизма, в духе любви к матери, семье и друг другу. Вот патриотизм и через запятую не очень люди, по-моему, понимают. Друг другу, к матери и к себе любимым, это вот очень важно. К ценность жизни, по-моему, важно, а потом уже и к отечеству. Я бы в армию поверил, если бы главнокомандующий отказался от своих полномочий. Это вот такой Владимир Родионов из Санкт-Петербурга. Не объясняет, почему. Если верно, что каков народ, таков и армия, то народ должен начать совершенствовать самого себя. Однако это не происходит. И происходит часто обратное. Георгий из Санкт-Петербурга. Я думаю, что во время призыва врачам военкоматов, особенно психиатрам-наркологам, надо обращать внимание на призывников. У них не все в порядке в голове, они употребляют наркотики. И это становится опасным и для них, и для других. Андрей из Подмосковья. Это, видимо, как одна из мер. В армии всегда находились мужики, которые могли брать на себя многое. Это Владимир из Санкт-Петербурга. Здесь у нас еще тут партизаны и участники Великой Отечественной войны. Мы прочту я большие сообщения чуть позже. В отношении 23-го. Салют — это страшно? Потому что во время гибели 60 человек, наших братьев и сестер, и гибели детей, не может быть никаких салютов. И дальше, тут уже про Красную армию, потому что подключаются к нашему разговору. Пускай вернут все миллиарды, неизвестно, правда, к кому вы, Сергей Анатольевич, обращаетесь, кто обогатился при выводе войск из соцстран. Например, Грачев через суд, а деньги отдадим нашим офицерам. Ну, вот и такое предложение есть. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода, а сейчас реклама.
каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах на юге России. В Ставропольском крае в трех хозяйствах обнаружен опасный для человека вирус H5N1. Появление вируса зарегистрировано также в Дагестане, Чечне и Калмыкии. Властям России не следует мешать работе неправительственных организаций, заявил в Москве глава ведомства Совета Европы по правам человека Альваро Хильробрес. По его словам, такие организации – неотъемлемая часть гражданского общества. Басманный суд Москвы начал рассматривать иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Российского правозащитного исследовательского центра. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов объявил о планах создания нового оппозиционного движения и подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. В Москву из Чечни направлена 12-летняя девочка с диагнозом псевдоастматический синдром. Расходы на ее лечение берет на себя правозащитный центр «Мемориал». Нападение на двух женщин из Киргизии в субботу в Санкт-Петербурге было совершено по экстремистским мотивам, сообщили в городской прокуратуре. Нападавшие нанесли им несколько ножевых ранений, выкрикивая «Россия для русских». Одна из женщин позже скончалась. Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис. Член руководства ЕС Бенито Феррера-Вальднер сообщила, что палестинцам выделяется 120 миллионов евро на оплату поставок электроэнергии, социальные программы и выплату жалования госслужащим. Российский МИД рассчитывает, что переговоры с Ираном по его ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. В воскресенье стороны объявили, что достигли принципиальной договоренности о создании совместного предприятия по обогащению урана для иранской ядерной программы на российской территории. В Узбекистане освобожден из тюрьмы корреспондент Радио Свободной Европы Радио Свобода Насир Закиров. Заказчиком убийства казахстанского оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева был глава администрации Верхней палаты парламента Ержан Утембаев.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать армейскую тему. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос. Какие меры помогут вернуть уважение к армии? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Представляю еще раз моих гостей. Со мной в студии глава государственного унитарного предприятия «Единая телерадиовещательная система Вооруженных сил России», капитан первого ранга Александр Лебедев и генеральный директор телекомпании «Звезда» Сергей Савушкин. Каналу, как вы и хотели, господа. Вернее, к вашей крупной медиакорпорации, о которой, конечно, разговор должен быть отдельный и не в контексте только сегодняшнего разговора, и мы наверняка к этому еще вернемся, но тем не менее. Значит, во-первых, в эти же дни, что и вообще разговоры вокруг проблем в российской армии, государство пытается возродить систему военных средств массовой информации. Этой проблемой на днях озаботился Совет Федерации. И они занимаются выяснением состояния СМИ, силовых ведомств, выясняя, зачем вообще существуют армейские СМИ, какие деньги на них тратятся и чего от них хотят сами военные. Но эту тему мы пока отложим, потому что ни Александр, ни Сергей к ней не имеют прямого отношения.
Я был на этом заседании комитета и имеем абсолютно прямое отношение.
Значит, тем не менее, меня интересует канал «Звезда», потому что про канал «Звезда» тоже говорится. Про вас хотя бы цифры называют, про все остальное цифры не называют. Так вот, канал «Звезда» работает в эфире год, радиостанция «Звезда FM» существует, и крупная медиагруппа, которая объединяет там флоты, объединения и некоторые станции, станции в округах военных тоже вроде бы уже функционируют. Бюджет канала, в том числе, как я понимаю, который составляется из денег Росвооружения и некоторых денег российского бизнеса, в 2005 году составил 19 миллионов долларов, в 2006 – 60. Это, не удивляйтесь, Александр, это слова Николая Панкова, генерала армии, заместителя министра и статс-секретаря.
Ну, про Росвооружение он не говорил ничего, поэтому ну, денег Росвооружения там нет, его кто-то неправильно цитирует.
Ну, хорошо. Я, тем не менее, говорю, что деньги эти, как мне кажется, как гражданину и налогоплательщику, в принципе, можно было бы, конечно, потратить на жилье для военных, но это так апропо. Просто мне не очень понятно, на что и на кого идут вот эти пропагандистские средства, если министр Иванов говорит нам, что в армию приходят люди, которые не умеют писать, читать и пользоваться унитазом. Деньги на ветер.
Почему?
Ну как почему? Деньги, потому что если...
Деньги в эфир. Какая связь между унитазом и нами?
А это как? Ну так вы же ведь должны воспитывать...
Почему надо деньги потратить на жилье военным? Хотя я за то, чтобы делалось и жилье военным. Это отдельная строка в бюджете. И отдельная программа.
А, скажем, а больше бы было, Сергей, больше бы было. Нет. На 60 миллионов.
Почему, например, не заняться воспитанием людей, которые не умеют читать, писать и пользоваться унитазом? Почему бы, например...
Через телевизор.
В том числе. Почему, на самом деле, не заняться образованием пользования унитазом? Или просто грамоте учить?
А неужели вы на «Звезде» себе представляете такого типа программ?
А почему нет? Если я могу представить на любом телеканале, ну сейчас же у нас идут такие программы в эфире, которых вообще страшно было представить раньше, они идут. Как их сделать? Сделать игру. Воспользуйся унитазом.
Или зубной щеткой, да, конечно. И пригласить и в казармах, звезд. Чтобы они там, да, чтобы они там не били друг друга по ночам, а телевизор смотрели. Так получается. А
нет, вот... так есть дисциплина, есть распорядок, они не будут смотреть.
Ну хорошо, да. Так вот все-таки так ведь.
Аня, а вы как считаете, у нас телеканал «Звезда», радиостанция «Звезда ФМ», интернет-портал — это военное средство массовой информации или не военное?
Дело в том, что вы-то все время говорите, что не военные.
Но вы считаете как?
Я-то считаю, что если они делаются на деньги, которые так или иначе могли бы перепасть военным, то все-таки какие-то задачи для военных эти ваши информационные средства выполняют.
У нас 10% военного вещания. В этом глубокое заблуждение вас и вот большинства наших коллег.
Нет, я же смотрю канал «Звезда». Я смотрю.
И как вам?
Да никакой пока канал, честно говоря. Но просто именно поэтому...
Но не военный, согласитесь.
Не военный, без шагистики. А это не
так. Это самое главное.
Подождите.
Что значит никакой? Сразу же так никакой.
Да, ну где, например, вот все уже месяц обсуждают тему дедовщины. Почему у вас министры и генералы не сидят в эфире бесконечно?
Сидят, конечно, сидят.
Во-первых, значит, сразу единственный канал, единственный телеканал в России, телеканал «Звезда», который на следующий день показал часовое интервью с генералом, только что просто с самолета. Он первый человек, который вернулся из Челябинска, он не в Минобороны поехал, а в эфир поехал. Это было распоряжение генерала армии Панкова. Сначала людям, а потом туда, свеженького и тепленького. Интернет-сайт на следующий день, с утра, они просто не могли оперативно, там технологии существуют, вывесил форум, и вся информация, которая была открыта, вся была доступна. Кто вам сказал? Радио точно так же поступает.
После этого вы мне говорите, что это не про военных?
Это дальше? Не про военных.
Нет, вы же хотели. Это
секунду. Это можно я? На самом деле, это не про военных. Если Радио Свобода, милитаристская станция, с той же логикой подходить, обсуждает проблему трагедии в Челябинске, почему гражданской компании «Звезда» нельзя присоединиться
учрежденная,
к этому?
Да, учрежденная военным ведомством. Нет, Сергей, я понимаю.
Потому что это интересно людям.
Мы уйдем в демагогию.
Мы никуда не уйдем в демагогию.
Но я полагаю, что помимо генерала, который по звонку другого генерала идет прежде людям, а потом на работу, может быть, имело бы смысл вот эти судебные заседания по поводу этих безобразий показывать?
Все, что будет открыто, будем показывать. Дело в том, что ни один канал не сможет это показать. и нормально, внятно объяснить людям, что же там, собственно, происходит. Не люди, которые приехали с квадратными глазами и не были там в силу ряда причин, там, или не увидели, либо что-то там, и снимают только эмоциональный фон и об этом говорят. А реальный человек, который все знает в материале, отвечает внятно, понятно на поставленные вопросы. Со звонками, и все это, пожалуйста, вводите на наш сайт, все это висит.
Я бы хотел сказать еще о том, что
все тексты и все.
У нас абсолютно идет непонимание в журналистской среде по поводу роли военных средств массовой информации на жизнь общества вообще. То есть мы пытаемся все разделить. Вот это армия, это общество. Нет никаких границ. Это любимая тема Сергея Владимировича. Я думаю, что он вам еще тоже чуть-чуть сыпанет цифр по поводу значения армии для общества. Я сейчас не буду, а то как-то из уст военного будет звучать даже не как оправдание,
а пропаганда. Уже не похоже, вы уже...
Но я вам хочу сказать, что вот я не родился, я пацаном приехал в Севастополь, он строился на моих глазах, и я вернулся недавно, я люблю этот город. Так вот, после войны его построили военные строители. Вообще военные строители у нас построили полстраны, я вам так хочу сказать.
Ну, у нас еще пленные много чего строили, заключенные, тоже правда.
У нас военные строители, вот сейчас будет 31 марта, 55 лет Федерального агентства специального строительства России. Мы покажем на нашем, включите наш канал, мы покажем, что делает спецстрой для России. Так вот, неважно, кто будет жить в доме, вернее, неважно, кто построил дом, важно, кто будет жить в этом доме. И если строители военные построили хороший дом, то жители будут довольны. Если мы построим Министерство обороны хороший канал, телевизионный, радийный, неунифицированный, в котором не будет так много насилия, как сегодня есть на других каналах, в котором не будет вот этой вот абсолютной желтизны, абсолютных эмоциональных подходов, а не фактологического ряда, нам скажут спасибо. Насчет денег. Приезжают недавно к нам наши коллеги. Из маленькой такой вот небольшой страны, это нехорошо говорить, маленькой, небольшой, по сравнению с Россией, по территории, по численности, Швеция. Приехали опыт наш перенимать, как мы работаем вместе с общественностью нашей. И говорят, ой, как у вас сильно все поставлено, а нам дали каких-то 20 миллионов евро.
Ой, Александр, вы бы не хотели жить в Швеции, и чтобы у нас меньше было проблем.
Нет, вот. А почему здесь, я говорю, так у них, вот я вам докладываю, у них за последний год в Швеции был, они приехали, офицеры говорят, было 50 тысяч снижения, вот пацифизм, в принципе, который развивается. Ведь это как маятник, он же из одной стороны в другую. Вы не будете отрицать, что 21 век начался с катастроф, войн, насилия. Роль армии в обществе доминирует. К сожалению, силовые решения
Александр,
вопросов.
Ну,
отсюда гражданское общество выступает против. Это нормально. Я приехал в Англию, они говорят, общество против ввода было. Проводили там две мощные пиар-компании, чтобы обосновать необходимость введения английских войск в Афганистан. Да. Понимаете? И Швеция при небольшом призыве имела 50 тысяч призывников за год 10. Сокращение в 5 раз. Это не проблема России. Это проблема и США. Вы посмотрите,
какие
проблемы в США
вот
возникают.
Правильно. И вот наш слушатель с вами говорит, и это вот глобальная тема, которую бы на канале на вашем нужно было бы обсуждать. Зачем вообще нужна армия?
О! Вот. А как вы думаете, для чего нужна армия?
Вы у меня
сегодня
спрашиваете. Вот, слушайте, я вам наш могу, Юрий Владимирович, подождите, дайте мы Юрию Владимировичу прочитаем. Америка на нас не нападает, потому что, допустим, Китай, который нас пугали, но и он нас пока не закабалил. Есть ООН, сейчас никто не воюет, и никто вроде не нападает. Значит, эти новобранцы, которых как рабов выдергивают из семей, предприятий, может быть, они лучше пусть поработают на благо страны, рожают детей, а не в квартирах, садах и огородах. Мракобесствующих генералов. Во! Ну, чем не гражданский подход? Поэтому зачем нужна армия и зачем нужен канал в этой связи?
Дорогой Юрий Владимирович, на самом деле на нас никто не нападает, потому что у нас есть армия.
Пауза такая.
А не вижу
пауза.
Связи.
Ну, как это связи не видите? Ну, вы даете. Ань, значит...
Нет, у нас есть ядерная бомба. Это всегда говорили, что верхняя вольта, да, с ракетами.
Насчет верхней вольты я тоже не буду так спешить заявлять про верхнюю
вольту. Я на самом деле не хотел бы, я думаю, что Юрий Владимирович тоже не хотел бы себя считать жителем верхней вольты.
Да.
А вот неким аборигеном, так же, как и вы, да? Потому что это просто неправда. Ну, неправда это. потому что люди, которые знают вооружение, имеют отношение к этому, что у нас на самом деле находится сейчас на вооружении, плюс понимают, что Россия при всем том, что происходит сейчас, дает фору до сих пор в новых вооружениях, в новых технологиях, в цифровом и прочих научных достижениях, космических и так далее. Это не верхняя вольта. И люди,
и калечат своих солдат.
И люди — это разные вещи. Да. Люди, которые...
Это разные вещи. Ну, как же разные вещи, Сергей? Между железом и человеческими жизнями. Вот все время выбираем. Разные вещи.
Ань, 1800 человек в день.
Хорошо, это не оправдание это для не оправдание. Армии.
Нет, не оправдание. Почему для армии-то?
Почему весь армия? Почему? Вот, давайте поговорим о стране, о России, о том, что мы делаем, как воспитываем детей, почему это происходит. И армия будет по счету абсолютно даже не в первой десятке. Да? Вы знаете, сколько у нас беспризорников минут, сегодня?
Да. Знаю. Давайте. Ну, что, а наушнички? Иван Васильевич из Орловской области, мы вас слушаем. Так, здравствуйте. Вот,
да, 15 сейчас, минут потом, в эфире потом, осталось, Сергей. Поэтому давайте поработаем активнее. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Аннушка и вашим гостям.
Мы слушаем, слушаем вас, Иван Васильевич.
Только вы меня не отключайте, ладно?
Так, давайте тогда коротко и быстро по делу.
Я служил дважды в армии. Один раз с 60 по 63, а второй раз с 72 по 74. И вот на ваше удивление я скажу, я никогда не слышал о дедовщине. Один раз случай у меня был.
Так, Иван Васильевич, про случай точно мы сейчас не успеем. Вы мне, пожалуйста, ответьте на вопрос. У вас есть какое-то представление о том, что нужно делать для того, чтобы уважение к армии повысить?
Да. Ну. И что я хочу сказать. Нам нельзя, некогда было заниматься дедовщиной. Все только познавали науки и армии.
Понятно.
А сейчас, я вот тут у меня рядом генерал живет, спрашиваю, ну почему с дедовщина? Вот у нас не было. Он говорит, это были времена, и вы защищали одно, а мы сейчас защищаем другое.
А что же этот другой ваш генерал говорит, они защищают?
А он приехал, сразу двухэтажный дом купил.
А, понятно.
Машину.
Ага.
И прочее, и тому подобное.
Все ясно, Иван Васильевич. Тут есть такие мнения, что на самом деле сейчас идут служить за квартиру и за материальные выгоды, а раньше шли за отечество. Я думаю, что Александры раньше разные были.
Иван Васильевич, вот вы, наверное, будете удивлены, но если мы возьмем сейчас призывников, которые заканчивают службу, отслужили, и офицеров, то 80% воинских частей по анализу никто тоже не знает, что такое дедовщина. Ее просто нет. То есть есть отдельные, конечно, уродливые явления, ужасные явления в нашем обществе, в том числе и в армии, которые проецируются на всю армию, что совершенно неправильно. А что касается материальной выгоды, так вот я начинал лейтенантом служить в 83-м году на атомных подводных лодках. И потом, когда поступал в академию, я помню, сколько у меня в партийном билете было. 625 рублей зарплата. Средняя в стране было 140 у инженерного состава, а у меня 625. Так вот, армия, и у нас была еще тогда не самая обеспеченная армия. Если мы послушаем, сколько у нас зарабатывают коллеги за рубежом в тех армиях, которые тоже критикуются, вооруженные силы страны должны быть нормально укреплены, в том числе и материально. Человек, который служит родине, не должен чувствовать себя ущербным. Это другая проблема, я думаю, что за 15 минут мы не успеем поговорить. Но я не про то, какой дом у генерала. Все должны жить в нормальных домах, у всех должны быть нормальные машины, квартиры, и должны быть нормальные, воспитанные, хорошо одетые и накормленные дети. Вот когда будет везде нормально достаток, тогда не будет социальной напряженности. Не будет социальной напряженности, не будет многих уродливых явлений, в том числе и в армии.
Вот Мирослав нам тут пишет, видимо, он знаком с положением дел в Словакии. Есть положение, что население Словакии, которое 5 миллионов с какими-то там тысячами, из них 1700 человек служат третий год по контракту в вооруженных силах, служат там, где живут, в субботу и воскресенье идут домой, в остальные дни не чистят картошку на кухне, а занимаются на курсах менеджмента. Вот и в других странах, в общем, небольших, по-моему, такая же ситуация. Видимо, в России сложно. В Австрии, я знаю, нечто похожее есть.
Чем сложно? Есть определенные программы, которые выполняются. Переход на контрактную службу.
Понятно.
А вы знаете, что мы сделали рекламу в этом году, которая признана лучшей социальной рекламой? Вот телеканал «Звезда» сделал новые ролики, видео, аудио по рекламной службе. На последнем фестивале в Казани наша реклама была признана как лучшая социальная реклама в России. Так что есть и положительные вещи.
На самом деле, это здесь не в этом. Действительно, мы в роликах, извини, Александр Алексеевич, рассказывали вот об этих самых позициях, что действительно государство хочет, чтобы контрактники, которые служили бы там, с 2008 года, имели ряд преимуществ, в том числе там, социальных, и поступали бы, имели возможность поступать, дальше развиваться, и обучаться там, менеджменту и прочим-прочим вещам. И удивительный, поразительный даже эффект, когда мы показывали разным чиновникам эту рекламу, то в ответ мы получили, что эта реклама не годится. Почему? Потому что там недостаточно экшена, она недостаточно агрессивная, раз. И во-вторых, посмотришь и захочется идти служить. Была такая... Это неформальный был опрос, и поэтому, естественно, я не буду называть, что и кто это говорил, но такая реакция была. Потому что на самом деле нужно просто объяснять, какие программы предлагаются. И то, что Россия идет точно так же, как и европейские страны по этому пути и создает профессиональную армию, это так. Просто путь долгий.
И мы даем вместе с Миноборнауки, мы даем возможность сейчас вести специальные программы для ребят, которые, к сожалению, не смогли закончить школу. Таких очень много, вы знаете, сегодня, да? Ведь мы сталкиваемся, что у нас приходят на самом деле призывники, которые не только не умеют писать и читать. Таких, может быть, и не так много, но вот они не усваивают.
Александр, текст, да. Ну, объясните мне, зачем тогда таких призывников брать? Ну, вот для чего?
Но куда же девать-то?
То есть в армию можно?
Мы их выучим. Они пройдут школу мужества. Они вернутся в общество нормальными людьми. Они будут пить под забором.
Петр из Москвы, мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые господа. Я коротко, у меня так три позиции.
Давайте.
Значит, первая позиция, другая страна. Это демократическая страна, знающая свою историю. Тогда не надо будет путаться, что произошло 23 февраля. Теперь другое общество. Это не классовое общество, а общество социального партнерства. А у нас сейчас классовое общество. Третье. Армия обеспечена. Это легко сделать, кстати. Уберите плоскую шкалу подоходных налогов. Приведите жесткую налоговую реформу. Введите прогрессивную шкалу налога для самых богатых, те, которые зарабатывают 100 тысяч долларов в месяц. Таких примерно 10 тысяч человек у нас. Вы получите миллиард долларов налогов, разделите на миллионную армию, получите 1000 долларов на каждого солдата в месяц. После этого они будут держаться за армию, а после их службы поедут учиться в Кембридж, а офицеры купят самую дорогую квартиру в Москве. Спасибо.
Ну, в общем, продолжая, хотя с налогами и с раскулачиванием богатым всегда вопрос, но, тем не менее, совершенно очевидно, что заканчивать старый советский ВПК довольно бессмысленный. Сама структура рынка, конечно, должна быть другой. Вряд ли нам нужна такая массовая армия и безразмерная милиция, и вот вообще еще использование ФСБ вооруженных сил.
А что нам надо? На самом деле, во-первых, абсолютно не массовая армия. К сожалению, не представился человек. Владимир, да?
Да.
Он 100% прав. Да. Если бы мы могли так поступать, вот, если бы я был директором, я бы, наверное, так и поступил. Вот. Армия, он назвал миллионная, он точные цифры знает. Это вся армия. Это просто армии приписывают разные истории силовых министерств.
Их девять.
Да, но армия...
Я знаю, что армия сопоставима с американской армией, с любой большой страной.
Не больше. Армия, на самом деле, давно уже не многочисленная, и совсем уже другая армия. Хотя в семье не без урода.
Да. Владимир из Саратовской области, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. В качестве ответа на ваш вопрос хотел бы предложить две меры, кардинальную и половинчатую.
Давайте.
В качестве кардинальной тут вот такая посылка. Если помните, первую неделю после страшного случая с солдатом Сычевым предлагали такие крутые меры, как отставка министра обороны, там на главкома замахивались. Пока они популярно нам не объяснили на пальцах, что у нас и детсад уже там дедовщиной объят, и все общество криминальное, и откуда взяться тогда хорошим парням. Ну, хорошо, вот мы в это поверили, отсюда вытекает, видимо, косвенно вот что. Это же все к нижним чинам они относили. А офицерство у нас, дескать, это такое, такие вот чистые стражи Платонова государства, получается. Такие непорочные.
Так, это вот. Вы сейчас рассуждаете. Нет, про меры. Давайте.
Меру. Да. Отсюда мера. Так надо в отставку не министра и главкома, а надо в отставку криминальных нижних чинов всех отправить. И оставить чистых стражей Платона. И пусть они ходят в психические атаки, как дроздовцы в фильме «Чапаев». Все будет хорошо. Половинчатые меры. Если они все-таки не захотят лишаться своих подопечных, то хотя бы для разрядки хороших и плохих парней, нижних чинов, надо завести при армии бордели. Так. А девушкам дать статус...
Ясно, Владимир.
Дать статус военнослужащих, контрактников с последующими социальными льготами.
Ну, понимаете, любителей поиздеваться над армией там много. В психическую атаку против кого ходить, понимаете? Вот молотить все, что в голову пришло, научились все. А конструктивно разговаривать нет. И вот наш сегодня эфир, он тоже говорит о том, что вот эфир заканчивается, а конструктивно выйти на линию, а что же надо сделать для того, чтобы не было вот этой грани между армией и народом, которая не только у нас в обществе, которая в мире существует. Никто не хочет, чтобы его сын пошел в армию и погиб. Неважно где, в Челябинске, или в Иране, или в Ираке, или при штурме, и не только ведь сын. Никто не хочет, чтобы погибли мирные жители, которым говорят, мы вам сейчас покажем, что такое демократия. Будем стрелять. Сначала поверх головы, а потом ниже пояса. Так нельзя. Мы говорим, к сожалению, что в мир вошло зло, большое зло. И противостоять этому злу может только сила. А сила – это армия. Поэтому мы видим, что все армии укрепляются. И, скажем так, за счет физических ресурсов, и за счет денег – и за счет информации. Вы же ничего не говорите сегодня про Pentagon Channel. Вы ничего не говорите про... Я вернулся из Китая, часто об этом рассказываю, о том, как развивается
канал. Да знаем мы про это рассказывали, так, и про Пентагон, и про китайский развиваются. Канал.
Это тенденция. Хочется нам или не хочется, это тенденция. И люди, чем больше будут знать об армии, а почему никто не говорит о том, что закрытые военные каналы, которые пропагандируют, в общем-то, жесткость, такую крепкую мужскую линию, очень популярную у женщин. Женщинам не хватает силы сегодня, мужской силы, они ее находят в том числе на телеэкране. Это большая проблема. А мы зациклились на том, кого там в психическую атаку. Ну, несерьезно же об этом говорить сегодня.
Ну ладно, тогда я вас примирю.
Хотя это классика великого кино, которое будет показано,
да,
на телеканале «Звезда».
Да, классика великого кино, да, и, безусловно, смотреть его по-прежнему любопытно и нужно, хотя бы с исторической точки зрения, хотя там много мифов. Но для вот вашего покоя прочту последнее мнение госпожи Райс из Германии, которая удивляется, какая же я сегодня злобная. Ну, если что... Да, господа, один офицер, другой гражданский, думаю, не испугаются и все-таки придут в следующий раз разговаривать подробнее о канале «Звезда», не только об армии. Я благодарю Александра Лебедева и Сергея Савушкина. А вам, уважаемые слушатели, напоминаю, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Комиссар Совета Европы по правам человека увидел в Чечне немало изменений к лучшему, чего не увидел Альваро Хильроблес. Москва и Тегеран заявляют, достигнута договоренность о совместном обогащении иранского ядерного топлива. Какая именно? Михаил Касьянов и Ирина Хакамада решили объединить свои политические силы. И есть ли перспектива? Новые нападения на иностранцев в Петербурге. Как остановить волну расизма, ксенофобии? В 20 часов по московскому времени. Время свободы. Андрей Шарый в эфире. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. У микрофона была Анна Качкаева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svoboda-news.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.